Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания чтение жития Мартина Милостивого, епископа Турского. Его память празднуется 12 октября по-старому, 25 по-новому стилю.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И странная у меня сегодня задача. Хорошо бывает, когда видишь замечательный роман, замечательный кинофильм, которые появляются на арене нашей культуры, и ты можешь их похвалить, ты можешь их рекомендовать, ты можешь с радостью упомянуть фамилию писателя или режиссера. Но бывает совершенно другая ситуация, когда неожиданно, извините, как черт из шкатулки, появляется явление ядовитое. И вот в этом случае приходится говорить, почему оно ядовитое, почему, если вы решились почитать это или посмотреть это, то относиться к такому произведению следует с опаской, с разбором. Поэтому сегодня я говорю как раз именно о прекрасно, с технической точки зрения, сваянном, созданном произведении искусства, которое несет в себе достаточно ядовитую начинку. Это знаменитый сериал «Последнее королевство». Начали его снимать англичане еще в 2015 году. В этом году вышел 5-й сезон. Не знаю, завершится ли на этом сериал или нет, но, во всяком случае, 46 серий, которые разошлись по всему миру и которые получили широкую популярность. Казалось бы, но в чем можно упрекнуть творцов этого сериала? Англичане рассказывают о своей несредневековой истории, об эпохе, когда даны напали на Англию, разгромили ее королевство, и лишь последнее королевство Уэссекс держится под их напором, героически сражается против их свирепости, против их ярости и пытается по мере возможностей способствовать освобождению павших до этого других королевств и объединению их в единое государство. Все прекрасно, все даже как-то знакомо. Сюжеты, можно сказать, почти российские, времен 13-14 веков. Только вот у англичан эта неприятность случилась раньше. Это 9 век, 10 век, собственно, вторая половина 9 века и начало 10 века. И есть та историческая арена, на которой разворачивается повествование сериала «Последнее королевство». Но, видите ли, не столь важно, что снимают, о чем снимают, гораздо важнее, как снимают, какой смысл и какое значение вкладывают в этот сериал. Присмотримся к его героям. Главный герой, его играет знаменитый немецкий актер Александр Дрейман, это его сценический псевдоним, на самом деле это Александр Дёттч. И это в большей степени человек мира, нежели немец, поскольку он учился и работал в самых разных странах. И, в общем, не откажешь этому человеку в определенном очаровании, в ловкости его работы оружием, в том, что он великолепно держится на коне, в том, что он действительно воплощение воина на протяжении большей части сериала. Но, понимаете, какая штука? Раннесредневековая Англия, все ее королевство и Дейнло, то есть область датского права, область власти данов, это арена борьбы между христианством и язычеством. Даны язычники, саксы, на которых направлено наступление данов, христиане, так же, как христиане бритты, их соседи. И мы видим, прежде всего, то, что язычник ловчее в бою, храбрее, свирепее, искуснее. Вот язычники настоящие воины, а христиане разбегаются под их натиском. Они их просто как малых ребят. Да что там как малых ребят? Как котят наказывают. Бьют, берут в плен, мучают, режут, пытают себе в удовольствие, веселятся на их трупах, грабят и идут дальше. Вот настоящая веселая жизнь, достойная воина, мужчины. То есть, в общем, что-то в этом есть с точки зрения создателя сериала подлинное, настоящее. А христиане какие-то мрачные, фанатики. Они не могут сладить с данными, поскольку у них все время нелады внутри общества, поскольку они все время к своему Богу взывают и практически мало занимаются чем-либо. Вот оказывается в их распоряжении тот самый главный герой, которого играет Александр Дреймон. Он по рождению знатный крещеный сакс именем Утрет из замка Бебанбург, ну, нынче это Бамбору. И он, несмотря на то, что первые годы своей жизни провел в семье саксонского олдермена и был крещен, тем не менее, воспитывался он в эпоху отрочества, юности, в семье ярла данов, некоего Рагнара. Там он усвоил обычаи данов, там он совершенно отошел от христианства, усвоил веру в древних богов, ну, то бишь, в богов, конечно же, языческих. Усвоил тамошние ритуалы, ту же боевую ярость, ту же боевую хитрость, то же боевое искусство, и даже ту же одежду и манеру вооружаться, манеру оставлять у себя на голове довольно странную прическу. Все это взял он у данов. И вот он вынужден отстать от своих, а свои для него даны, и пристать к саксам. Не к кому-то, а к королю Альфреду Великому. Альфред Великий в истории Англии, ну, это фигура огромная. Что-то вроде нашего святого Владимира или Ярослава Мудрого. Если сравнивать с политическими деятелями, ну, примерно той же эпохи раннего Средневековья. И что же, Утрет, благодаря своей выучке, полученной у данов, спасает короля из тяжелого положения, выигрывает сражение для него, спасает его дочь из плена. Это настоящая палочка-выручалочка. Вот Альфред мечтает о том, чтобы оборонить саксов, и в частности последнее королевство, свободное саксов, Уэссекс. Но он мечтает, он думает, он строит планы, он комбинирует. А вот когда нужен практик, тогда зовут Утреда, и он делает все дело. И без него никак. Потому что сам по себе Альфред, ну он умный, конечно, но что-то слабоват. Ну не получается у него без Утреда выигрывать сражения. Ну не получается отбрасывать данов. Тот оказывается и политически более гибок, и на поле боя более ловок. То есть, условно говоря, на протяжении всего сериала языческий воевода учит жизни христианских королей, и они кругом не правы. Мало того, христианские короли, Альфред и наследовавший ему Эдуард, они представлены в качестве людей неблагодарных, злых, нетерпимых, фанатически настроенных, злых, но и, в общем, немудрых, лишенных той житейской мудрости, которой, ну, в первых сезонах обладает Утрет, потом с третьего сезона сериал снимают американцы, не англичане, от BBC, все это перешло на платформу Netflix, и там, естественно, мужчина вообще не может быть особенно умным, все-таки общество феминизировано, и поэтому мудрость переходит к различным дамам разного возраста и социального положения, которые в этих новых сезонах берут на себя роль и главных воевод, и главных правительниц. В общем, мужчины при них в основном как статисты, но утро должен появляться как главный персонаж, как центральный персонаж всей огромной саги. Но и он оказывается несколько оттеснен на второй план. Ну, побыл главным, и хватит, пришли дамы. И в этом смысле, конечно, мы видим взгляд на историю, который из 21 века влияет на век 9 и век 10, ломая их, перекручивая, перестраивая под потребности того общества, которое постепенно расхристианивается. Понимаете, короли английские еще и показаны неблагодарными людьми по отношению к утроду. Ну что он в сущности такого сделал? Ничего особенного. Убил двух христианских священников, они плохо себя вели. Изменил, сбежал, но зато он выигрывает сражения. Он отказывает послушание королям. Бывает, даже с мечом прибежит на торжественное богослужение и начнет качать права. Ну что? Зато он выигрывает сражение. То есть такой ловкий полевой командир. Ему за это вроде бы надо прощать все. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, как на протяжении 46 серий происходит унижение христианства. И даже единственный, вроде бы достаточно притягательный, обаятельный персонаж, священник, отец Бёкка, тоже оказывается втянут в этот странный процесс. Его жена сохраняет язычество, хотя на людях она вроде бы христианка. И священник, застав ее за тем, что она дает свою кровь для проведения языческого ритуала, для особенной формы убийства врага, в общем, не гонит ее от себя, прощает, позволяет довести весь этот процесс до конца. И этот самый-самый добрый и понимающий священник, в сущности, по большому счету, должен быть из сана своего выведен, как человек, который покрывает колдовство. Даже не ересь, а именно колдовство. Но его представляет по-прежнему как вот единственный нормальный христианский персонаж. Если появляется епископ, ну что, он, конечно же, корыстолюбец. Он, конечно же, человек несправедливый. Он, конечно же, человек злой. Он, конечно же, человек неумный. И рядом с ним, мудро улыбаясь, стоит языческий воевода и показывает тому, что на самом деле в мире правильно, а что неправильно. Знаете, для того, чтобы накапать на мозги молодому поколению, людям тинейджерского возраста, то, что христианство – это дрянь какая-то, заваль, не то, что архаика, вообще бессмыслица, такого сериала более чем достаточно. Он закончит смотреть не то что пятый сезон, он закончит смотреть первый сезон и уверится, что, в общем, к христианству подходить не надо. Христианство токсично. И если христианин когда-нибудь и хорош, то только в тот момент, когда он покается перед язычником в том, как он был несправедлив. Ну вот, например, в одном из сезонов наихристианнейший король Альфред Уэссекский кается перед этим самым Утредом. Ну, в общем, как-то нехорошо получилось. Я вот тебя не понял, я тебя наказал за то, что ты ударил прилюдно священника, и он от этого удара скончался. Но все мы понимаем, что это случайность, и в сущности не надо было на тебя давить. И без тебя бы я ничего тут не сделал. Ну, знаешь, ну прости, нехорошо получилось. Если вдуматься, то какая-то извращенная страшная логика. Простить убийство, простить преступление, простить абсолютную стопроцентную преданность язычеству внутри христианского общества. А 9-10 века все-таки Уэссекс – это именно христианское общество. Простить это все просто за то, что человек выигрывает сражение. Ну что вам сказать, братья и сестры? Ну вот так нынче снимают в Англии. И так нынче снимают в Америке. Последние три сезона снимали, как я уже сказал, американцы. Они уже наплевали на здравый смысл, наплевали на то, что Бернард Корнуэлл совершенно не писал того, что они снимают, ушли максимально далеко от его книг, А там, в общем, такого разнузданного безобразия нет. Они, в общем, помягче. Помягче, чем то, что снято в сериале. Они наплевали на обычаи Древней Англии. Они просто откровенно снимают своего, извиняюсь, языческого Микки Мауса, приключающегося в антураже раннесредневековой Англии. Микки Маус верен своим языческим богам, машет своим мечом, выигрывает и выигрывает сражения, выглядит к концу сериала привлекательнее и привлекательнее. Ну вот, жаль только, что он не женщина, жаль только, что он не негр, вернее, что он не негритянка, и жаль, что он не паралитик. Если бы можно было языческого вождя сделать еще и негритянской паралитичкой, то достигли бы полного консенсуса с современностью. А так, ну, вытянули на четверочку. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Благодать вам и мир, дорогие братья и сестры, от Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы читаем послание к римлянам святого апостола Павла, главу 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено». И всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Батюшка, вроде бы все слова понятны, очень ясны, прозрачны и разъяснены даже внутри самим апостолом. Но вместе с тем хочется знать, что вызвало вот этот ответ апостола. О чем он говорит, когда говорит: одни едят, другие не едят, кто воздерживается от мяса, кто не воздерживается, что это?
Я считаю, что вот здесь, перед тем, как отвечать на поставленные вопросы, мы должны опять вспомнить то, о чем мы говорили, рассуждая вот об этом послании к римлянам апостола Павла. Если помните, он называет христиан, ну, практически совершенными во Христе. И понятно, что на языке понятном для совершенных он пишет вот эти слова. То есть, чтобы уже и нам это понять, нам нужно быть или совершенными духовно, или же, конечно, пытаться прибегнуть к святоотеческим толкованиям, которые пытаются вот эти нам слова вразумительно понять. И первый вопрос, конечно, который здесь стоит, немощной вере, что это значит? Потому что немощной, допустим, в здоровье, это понятно, это хилый человек, больной. Немощной по уму, это тоже. А что значит немощной вере? И именно вот само по себе вот это наименование, которое апостол использует, оно вызвало к толкованию много различных пониманий. Одни считают, что здесь речь идет о спорах между теми христианами, которые из иудейства пришли к вере, и теми, кто из язычества. Понятно, что иудеи, которые, в общем-то, приняв Христа, не были освобождены от ветхозаветного закона и до, по крайней мере, разрушения Иерусалима, до тех пор, пока жертва в храме приносилась, в храме Иерусалимском, они тоже совершали ветхозаветный закон, то они вынуждены были воздерживаться от многих видов, там, и пищи, и дни наблюдать, субботнего покоя. Их никто от этого не освобождал. А язычники, конечно, не имели таких вот жестких правил бытия. Это первое предположение, то есть между христианами из иудеев и язычников. Другие предполагают, что речь идет о том, что здесь вообще апостол к язычникам обращается. Но поскольку в язычестве тоже, в древнем язычестве, существовали вот философские системы, которые тоже наблюдали определенные дни, или же, допустим, как известно, например, пифагорейцы и стоики, кажется, отказывались от мяса и от вина, то и язычники, в общем-то, для того, чтобы, как им казалось, более уместно и умело совершать духовные упражнения, возможно, начинали отказываться от каких-то видов пищи и какие-то дни определенные наблюдать. Это вот вторая гипотеза. Но мне все-таки кажется, что здесь можно говорить о другом. Дело в том, что немощным в вере является всякий человек, который только принимает веру. Хочет он этого или не хочет. Есть вот в названии у нас сейчас, на языке часто слово употребляющееся, неофит, может быть, немногим понятное, но это все-таки слово, которое обозначает того человека, который только что родился во Христе. И понятно, что он должен питаться особым видом пищи духовной, которая называется апостолами молоком духовным, что в меру возраста Христова он не может сразу достигнуть. Это с одной стороны. А с другой стороны, коли это совершенные уже христиане, то они уже почувствовали, что ли, вот этот ветер свободы во Христе. Потому что помните, как в беседе с самарянкой Христос говорит, что дух дышит где хочет. И вот, получив вот эти степени, что ли, духовного совершенства, они начинают уже с уничижением смотреть на тех, кто все-таки наблюдает и соблюдает обряд, ну, в полном смысле этого слова, помогающий человеку, в общем-то, тоже восходить ко Христу.
Вот здесь я хотел бы как раз и уточнить у вас. Все же во многих религиях, ну, практически во всех великих религиях, и у нас, естественно, в христианстве в первую очередь, есть свои ограничения. Ну, мы постимся в среду и пятницу, воздерживаемся в определенные дни, празднуем в определенные дни, иначе воспринимаем воскресный день, да. А вот в чем смысл вот этих установлений? Видимо, это было уже в самом начале установления нашей церкви, если уже споры возникли какие-то, которые пытается разрешать, видимо, апостол. То есть это неизбежная часть церковной жизни, вообще религиозной жизни, такие вот ограничения?
В определенном смысле, наверное, да. Вот для тех, кто только начинает шествие к Богу, шествие к спасению, это вот те оградительные меры, которые учат человека внутренней дисциплине, которые помогают человеку именно совершать свой духовный подвиг, поскольку внешне тоже помогает человеку более конкретно сконцентрироваться, например, на молитве, поклоны, которые мы совершаем, или еще что-то. И вот в данном случае для несовершенных веры эти вещи необходимы. В Евангелии ведь тоже мы находим, что одни люди, более-менее имеющие совершенство в вере, просят Христа одним словом, например, помочь ему исцелить кого-то, а другие просят: приди в дом мой, возложи руку на нее и так далее. То есть вот это совершенно разные стадии верующих. Но дело-то в том, и апостол Павел на это внимание обращает, что каждого Господь искупил, каждого призвал, каждый имеет в намерениях именно быть хорошим, быть добрым перед Богом. И здесь не за что осуждать человека, ест он, допустим, какие-то виды мясной пищи и пьет вино, или он этого не делает. И вот об этом апостол Павел, по сути дела, и говорит вот в этой, и в 14, и в 15 главе. Нельзя за счет вот этих так называемых безразличных положений, а поскольку они не находятся в области догматики, то есть они не определяют нашу веру по существу, это вспомогательный или вербальный момент, то нельзя вот из-за этих внешних положений лишать общество церковное мира духовного. Потому что мир и единодушие – это самое главное, что может быть во Христе. Потому что церковь одна, и двух мнений здесь не может быть. И вот поэтому начинает апостол Павел сразу со слов «немощного вере принимайте без споров о мнениях». И вот это споры о мнении, если, насколько я помню, дословно греческий текст перевести, без критики рассуждений. То есть один рассуждает так, другой рассуждает так. Но самое важное – это что? То, что Господь, помните, как в пасхальном слове Иоанна Златоуста, Господь намерение целует. Если человек через то, что он на себя налагает, допустим, отказ от мяса и отказ от вина, видит в этом дело богоугождения, то Господь попускает ему действительно совершать то, как он хочет.
В таком случае более важный вопрос. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем? Ну, как бы это понятно, а с другой стороны, в общем-то, требуется разъяснение. Что имеется в виду жить для Господа? Вот все-таки мы живем, и живем для себя же, казалось бы. Мы существуем для того, чтобы есть, пить, спасаться, в общем-то. А тут оказывается, что вот и живем, и спасаемся не для себя, а для Господа.
Ну, что имеется в виду? Мне кажется, что здесь мы вынуждены, просто вынуждены вот к историческим реалиям того времени обратиться. Поскольку апостол Павел пишет послание свое где-то вот в 50-е, 60-е, может быть, годы, и Церковь Христова представляет из себя еще в большинстве своем все-таки людей, которые были рабами по своему социальному положению, то он здесь очень внятно проводит тему рабства. И поэтому он говорит, вот он раб перед Господом, и человеку это понятно, потому что он, ну, спинным мозгом знает, что такое быть рабом, поскольку он сам, возможно, и раб еще. Им не перестал быть, их же никто не освобождал от этого. А поскольку для раба есть только воля Господина, и он ее исполняет, и своей воли он, в общем-то, не может иметь, то апостол Павел это и вводит сюда в послание. И поскольку у Господина есть много рабов, и разным даются разные задания, и все они все-таки воля одного Господина, то апостол Павел говорит, что есть вот раб, который, допустим, получил от Бога повеление не пить вина и не есть мясо. И он его волю исполняет. А тебе Господь дал другую волю, и ты занимайся ей. Не надо думать, что Господь, который стоит и над тобой, и над ним, и он у вас один, желает ему вреда, а тебе спасения, или наоборот. То есть вот здесь, в данном случае, мне кажется, это помогало людям, христианам, которые были, возможно, рабами, понять лучше вот то, о чем здесь апостол Павел говорит.
Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищей огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот очень часто мы в своем, как вы сказали, уже неофитском таком пафосе, увидя человека в храме, который, ну, что-то не то делает, тут же с каким-то, ну, просто религиозным исступлением набрасывается на него и всячески его пытается вразумить. Я видел, когда в храм, ну, на порожек, случайно, вошла какая-то маленькая собачка, простите. Боже, что поднялось? Нечистое вошло в обитель Божию. Конечно же, мы знаем, что запрещено этим животным ходить в храм, но вместе с тем там был поднят просто, ну, вот такой мистический ужас, паника настоящая людей обуяла.
Действительно, вот этот отрывок, он небольшой, но он настолько емкий и настолько непростой, что тут действительно мы, скорее всего, на примерах более-менее доходчиво-то и сможем понять, о чем здесь идет речь. Но мне здесь хочется вот о евангельских примерах некоторых сказать. Когда мы читаем вот этот стих 13, он, мне кажется, очень важен. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению и соблазну». То очень важно себе ответить на вопрос, а что такое соблазн? Потому что для нас соблазн то, что нам навязано чаще всего от идеологии, там, светской или еще какой-то, культурной там, или бескультурной, то это что-то очень порочное, что-то выходящее в область, ну, скажем так, подчревную человеческого естества, и с этим связано. Но если мы обратимся к Евангелию, и вот эти примеры евангельские, они очень нам внятно иллюстрируют, что вообще соблазн – это страшная вещь. И соблазнять подвержены именно не люди, которые живут в области чувства, а именно духовные. Те, кто, лучше сказать, знает учение церковное, те, кто умеет что-то красиво, умно, спокойно сказать, но в данном случае сам не живет этим. И вот в Евангелии какой мы находим пример? Во-первых, это в Евангелии от Матфея повествуется о чуде со статиром. И там тем, кто может соблазнить или не может соблазнить, Христос поставляет самого себя. То есть, когда к апостолу Петру обратились, не подаст ли учитель ваш дидрахму на храм, и Петр подошел ко Христу, то Христос, помните, как ему говорит: «Петр, кто должен платить подати господину, раб или сын?» Петр говорит: «Рабы должны платить, и так сыны свободны». И дальше говорит: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди, закинь удицу, поймаешь рыбу, возьмешь статир и заплатишь за меня и за себя». Но тут очень важно, вот смотрите, что получается. Христос апостолу Петру объясняет, по сути дела, что подать на храм Иерусалимский, который является домом Бога Живаго, он не должен платить в силу того, что он сын этого отца. А дальше говорит: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди и заплати». Это первый пример. Второй пример. Когда Христос сказал Петру: «Пойди, заплати за меня и за себя», другие ученики здесь подняли, в общем-то, ну, какой-то определенный бунтик. И стали у Христа спрашивать: а кто больше в Царстве Небесном, поскольку Христос явно предпочел им Петра, сказав, что пусть тот пойдет за себя, и только за себя, за Петра, и за Христа заплатит. А чем они хуже? И вот там, вот в той речи, которую Христос начал говорить, там слова и о том, что только детей Царство Божие есть, он еще говорит, что если рука или нога или глаз соблазняет тебя, то лучше вырвать тебе его и войти в Царство Божие с одной рукой, ногой или с глазом, но не быть ввержен в гиену огненную. На первый взгляд, вот эти слова о соблазне, там, руки, ноги и глаза в этом месте, это 18 глава Евангелия от Матфея, кажется то же самое, что и в Нагорной проповеди. «Да не прелюбу сотвори, всякий, смотрящий с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». И там дальше такие же слова: «Если рука, нога, глаз соблазнит тебя, отсеки и выкини». Но тут и оно. Вот свидетель Иоанн Златоуст говорит, что здесь Христос упреждает учеников своих от надмения, как более совершенных над более несовершенными. И он говорит, что если ты надмеваешься, зная, что вот он действительно очень мало знает, и можешь этим воспользоваться, этим незнанием, ну, в силу искания каких-то личных выгод для себя, как духовный наставник, то это соблазн. И лучше уйти от этого соблазна. Соблазн, вообще по-гречески слово звучит как скандал, скандалос. То есть это то, что рождается в душе верующего человека при непонимании им того, чего от него хотят. И вот в данном случае, когда мы говорим вот о том, чтобы соблазна не совершать по отношению к верующим, не делать им преткновения, то мы должны понимать, вот что здесь имеет в виду апостол Павел. То есть нужно очень внимательно быть, ну что ли, духовно чутким быть вот к немощи того, кто еще не пришел в ту меру, ну что ли, возраста Христова, в которой находишься ты. И, ну, запретить себе буквально вот эти вот суждения о том, как он правильно делает или неправильно, если это так называемый безразличный вопрос. И связан он там или с днями, или с видами пищи, там, или с одеждой даже с какой-то. То есть вот об этом можно здесь говорить.
«Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, кто служит к миру и взаимному назиданию, ради пищи, не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех». Вот здесь несколько очень интересных и глубоких мыслей. Ну, во-первых, Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Да? А второе, ради пищи не разрушай дело Божие.
вот этот 17 стих, «Ибо Царствие Божие не пища и питье», начинается с союза «ибо», а перед этим 16 стих, «Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье». И вот как раз здесь, наверное, в 16 стихе, если встает вопрос, что значит «ваше доброе», то апостол Павел в 17 отвечает, вот этим «нашим добрым» и есть, по сути дела, праведность и мир и радость во Святом Духе. Но апостол Павел говорит, пусть не будет хулимо ваше доброе, то есть праведность и мир и радость в Духе Святом, из-за вот того, о чем он говорит. То есть действительно, когда язычники, наверное, смотрели на крестьян на первых, которые пытались им донести, что действительно то, что они имеют, это великая святыня, благость, радость и так далее, то они могли подумать, ничего себе радость, если они из-за каких-то там мелочей не могут сойтись между собой и бьются, и никак не могут разобраться вот, по поводу каких-то там пищи или дней, или еще чего-то. Какая же тут радость о Духе Святом? То есть апостол Павел предупреждает, что это вот все внешнее наносное, пища, питье, все упразднится в Царстве Божьем. Поэтому нужно родить об этом. А об этом родить можно только единственно через одно, через соблюдение вот именно духовного единства и мира в Церкви Христовой. Ради того, чтобы этот мир был, нужно, а иногда и часто, жертвовать собой, идти на самопожертвование. То есть, если ты понимаешь, что едение мяса или неедение мяса ничего абсолютно для Царства Божия не дает, то лучше, чтобы не соблазнить немощного вере, откажись от того, чтобы это мясо есть, чтобы ему повода к осуждению себя в совести не подавать, потому что ты же не знаешь, в каких он отношениях с Богом стоит. И вот здесь апостол как раз очень четко дает понять, что да, действительно, будь готов к самопожертвованию. И мы знаем, что действительно верующие многие, ну, которые имеют определенные степени духовного совершенства, они очень часто ради того, чтобы просто, ну, действительно не соблазнить ближнего своего, ну, одевают определенные виды одежды, питаются определенным видом пищи. Ну, то есть здесь в этом нет ничего плохого. Это не лицемерие, а это именно попытка не соблазнить, не осудить кого бы то ни было.
Вот очень часто, особенно у нас в храмах, среди наших прихожан, люди, ну, как бы, не то что немощные в вере, а исполнены всякого рода мнительности, тревог, чувством вины, такой повышенной, скажем, совестливости. И прибегает какая-нибудь матушка, говорит, батюшка, я вот там канун не вычитала, батюшка, я вот той молитве, вот слово не так выговорила, да, батюшка, я съела пирожок, а там, оказывается, в тесте яйцо было. И вот этим мучаются страшно люди, порой бывает. И вот здесь апостол говорит очень важную вещь, очень глубокую, невероятно мудрую. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Вот кажется, понятная вещь, а с другой стороны, воплотить его в обыденной нашей жизни крайне важно, крайне сложно.
Мне кажется, жизнь по вере, знание вот, самых глубин христианской веры дают возможность человеку выбирать то, в чем он не будет осужден. И к этому нужно идти, к этому нужно действительно себя готовить, потому что сразу вот так вот, крестившись и сказать, все, я свободен во Христе, ну, это не представляется возможным. Человек должен пройти вот эти определенные стадии, ну, что ли, духовного совершенствования, о которых апостол и в 23 стихе говорит, сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Очень сложный ведь стих, правда, как это понять? Все, что не по вере, грех, а если сомневается, то уже осуждается. Но мне кажется, что здесь можно вот о чем говорить. Действительно, для верующего человека, именно верующего во Христа и в спасении, которое он для нас совершил, она, как только он начинает быть таковым, она уже идет вот в этом именно вероощущении. То, что есть Христос, Он в центре моей жизни, и все ради Него. Все, что я имею, все, что я делаю, все ради Него. И это называется действительно жизнью во Христе или жизнью по вере. А все, что уже не является вот таковым, то есть противоположно, это называется на языке святых отцов плотским мудрованием. И когда человек, ну что ли, вот балансирует где-то между верой во Христе и плотским мудрованием, он всегда находится в смущении. Смущение, наверное, это самая страшная вещь в духовной жизни, которая может вообще происходить и совершаться с нами. Потому что состояние смущения, самое важное, человек лишается мира, вот о котором здесь апостол Павел говорит, мира духовного. И это состояние, которое очень часто уподобляется вот тьме, которая в душу вошла. Человек там ничего не видит, ничего не понимает, ничего не осознает. И вот в данном случае он часто, именно в таком состоянии оказавшись, попадает в руки, ну, скажем так, духовных разбойников или пиратов. лукавые это духи, или это люди, которые паразитируют на церковном теле, это все равно. Но часто вот он ловится на вот их приманки. И вот вы говорите, вот этот очень, да, действительно бытовой пример, съел пирожок или конфетку, а там прочитал состав, там что-то есть. Это действительно вот этот момент, который начинает срабатывать. Я хотел вроде поститься, но тут же съел скоромное. И вот оно осуждение, и вот оно уже грех. Ну и не надо было тогда есть. Или если б съел, ну Бога прославил. Но это-то и есть уже свобода во Христе. Мы, к сожалению, лишены ее. И в данном случае здесь только остается, ну что, действительно, в таких вот случаях с такими людьми как-то их успокоить, сказать, ну покайся, ничего, Бог простит.
То есть, иными словами, нужно следовать тому уставу, который ты для себя сам избрал. А еще лучше, если это устав нашей православной
церкви. Мне кажется, да. Ведь, понимаете, вот когда мы... Ну, я не знаю, насколько этот уместен будет пример. Вот все-таки тот устав, который мы с вами имеем, это то, что действительно веками и тысячелетиями уже, можно сказать, наработано православной церковью. Для чего? Не для того, чтобы мы на нем замкнулись, для того, чтобы его для себя выдало, превратили, а для того, чтобы это нам помогло, в конце концов, обрести свободу во Христе, стать, ну что ли, действительно людьми совершенными во Христе. И вот это совершенство и несовершенство, оно уподобляется чему? Вот, например, если, допустим, свобода во Христе, полет, оно действительно уподобляется полету по небу, как вот летит птица, то это одно ее состояние. Другое, когда она прыгает по земле, как курочка, это другое. Вот то, что мы делаем, связанное с уставом, это мы учимся, в конце концов, когда-то, чтобы воспарить и взлететь. И вот об этом нельзя никогда забывать. Если я не научусь правильно разбегаться, махать крыльями, держать голову, дышать, в конце концов, во время полета, я никогда не взлечу, я подпрыгну, потом тут же упаду. И вот устав в данном случае, и обряд, и все, что мы делаем, он как раз нам помогает делать вот этот, учиться, делать все это правильно, чтобы когда взлететь, там уже не оказаться в состоянии неведения, что дальше делать.
В таком случае давайте повторим. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь.
Ну вот эти последние стихи с 24 по 26, это, конечно, молитва апостола к Богу, молитва словословия, молитва благодарения. И можно сказать, молитва прошения. И это свидетельствует о чем? Апостол Павел понимает, что вот то, что он здесь сейчас написал, римской общине, во-первых, сложно, даже для них, все равно может быть для разумения. Во-вторых, поскольку он не имеет права, может быть, в определенном и полном смысле слова обращаться к ним как духовный наставник, поскольку эту общину не он создавал, он только знает о ней и обращается к ней, он молится к Богу о том, чтобы Господь просветил умы вот этих римских христиан и чтобы сделал так, чтобы его благовестие вот об этой свободе во Христе было ими понято. И для нас, конечно, очень важный пример. Даже такой величайший столб православия, как апостол Павел, понимает, что без помощи Божией и его слово тоже не мощно. Благословит Бог, просветит умы вот этих бывших язычников-христиан, поймут тогда они. Если Бог не поможет, то в данном случае и его слова уже могут быть соблазном. И если помните, когда мы с вами рассуждали вот об одном из посланий апостола Петра, то там мы находим слова апостола Петра о том, что многие считают, что апостол Павел в своих посланиях нечто соблазнительное пишет. Вот это место, 14 глава, это как нельзя лучше пример иллюстрирующий. То, что действительно очень легко впасть вот в превратность понимания, то, о чем апостол Павел здесь говорит.
Мы сегодня читали и разъясняли послание к римлянам святого апостола Павла, главу 14.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Вера в истину спасает. «Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит» по учению апостола. «Любве истины не прияша». Говорит он о произвольно погибающих, во еже спастися им. «И сего ради попустит им Бог, действо льсти, во еже веровати им лжи. Да суд приимут все неверовавшие истине, но благоволившие в неправде. Поверю ваю буде вама», сказал Господь самоистина, «двум слепцам и исцелил их от слепоты». Не имеет права повторять слово «самоистина» ложь и лицемерство для оправдания своего преступного поведения, которым они погубляют ближних. Бывали случаи, очень-очень редкие, что вера по особенному усмотрению Божию действовала через грешников, совершая спасение этих грешников. Такие события – исключения. Созерцая их, мы поступим правильно, если будем удивляться смотрению и непостижимым судьбам Божиим, укрепляться в вере и надежде. Поступим очень неправильно, если будем эти события принимать в образец подражания. Святитель Игнатий Брянчанинов, том 5 «Приношение современному монашеству», из главы 12 «О жительстве в послушании у старца».
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Мартина Милостивого, епископа Турского. Память его Святая Православная Церковь празднует 12 октября, 25 по новому стилю. Святой Мартин происходил из Панонии. Родился он в первой половине IV века в городе Сабарии. Родители его были язычники. Отец его прежде служил в качестве простого солдата, но по своей усердной службе поднялся до звания военного трибуна и занял высокое положение. В то время христианская вера повсюду быстро и открыто распространялась в пределах Римской империи, и Мартин, познакомившись с верующими, услыхал от них истинную веру Христовой. Воспламененный любовью к добродетелям и святой жизни христиан, отрок на 10-м году жизни против желания своих родителей сделался оглашенным. Отец Мартина был крайне недоволен дружественными отношениями своего сына с христианами. Он был охвачен честолюбивыми стремлениями и желал сделать из этого сильного и деятельного мальчика видного воина. Он силой принудил сына принять военную присягу. Так Мартин сделался конным офицером и приобрел большую доверенность со стороны военачальников. Но и вступив в военную службу, Мартин не оставлял дел милосердия христианского. Оставляя себя из своего жалования лишь столько, сколько требовалось для пропитания, и во всем себе отказывая, он на остальные средства помогал несчастным, одевал нагих, кормил бедных и творил другие дела милости. Службу свою Мартин нес в Галлии. Вместе с войском ему пришлось стоять на зимних квартирах в городе Амьене, на севере Галлии. Однажды, проходя через ворота города, он встретил полуобнаженного нищего, почти совсем закоченевшего от жестокой стужи. Проходившие мимо не обращали на него никакого внимания и оставляли без всякой помощи, вероятно, потому что и сами нуждались и не имели ничего лишнего. У Мартина также ничего не было, он не мог дать нищему никакой милостыни. И ибо перед этим раздал все свои деньги. Но сердце его сжимало скорбью и состраданием при виде этого несчастного бедняка. Тогда Мартин, не раздумывая долго, скинул с себя плащ и, разделив его на две половины, одну отдал страдающему от голода бедняку, а сам закутался в остальную половину. Поступок этот видели некоторые из прохожих и стали смеяться над ним при виде его странного одеяния. Но сердце милосердного воина исполнилось радости. Он не пришел в смущение от насмешек, памятуя слова божественного спасителя: «Нагбе и одеясте мя». «Понеже сотвористе единому всех братьев моих меньших, мне сотвористе». И Господь укрепил сию веру Мартина и утешил его за его великое милосердие небесным видением. Ночью во время сна Мартин увидел Господа Иисуса Христа, который, явившись ему одетым частью плаща того, велел ему взглянуть, не та ли это самая половина, которую он отдал нищему ворот. Мартин стоял в благоговейном безмолвии. Христос же обратился от него к сонму предстоящих ангелов и громко сказал: «Сим плащом одел меня Мартин, хотя он еще только оглашенный». После этого Мартин не колебался далее и немедленно принял святое крещение, имея 18 лет от роду. После крещения он стал стремиться оставить военную службу, которая была совершенно чужда его благочестивым наклонностям и не согласовалась с его заветным желанием уединенной подвижнической жизни. Однако он принужден был еще в течение 2 лет оставаться в войске, принимая участие в трудных походах царя Констанция против диких германцев. После заключения с ними мира Мартин был освобожден от военной присяги и поспешил немедленно оставить войско. Он отправился к знаменитому своей святостью и христианской православной образованностью Иларию, епископу города Пуатье, чтобы отдать себя под духовное руководство этого святого мужа. Пробыв у него некоторое время, Мартин стал беспокоиться при мысли, что родители его до сих пор язычники, и отправился на родину для обращения их ко Христу. Ему пришлось переправляться через Альпы, часто блуждать в бездорожных горных пустынях и подвергаться опасностям от разбойников. И однажды он попал им в руки. Один из разбойников поднял свой меч, чтобы отсечь Мартину голову, но его товарищ, сжалившись над юношей, остановил нападавшего. Мартин был связан и отдан под стражу разбойника, спасшего ему жизнь. «Кто ты такой?» — спросил разбойник. «Я христианин», — отвечал юноша. После этого между ними началась беседа, во время которой Мартин произвел такое впечатление на разбойника, что тот устыдился своей злодейской жизни. Он тотчас же освободил Мартина и со слезами стал просить его молитв за себя. После этого бывший разбойник стал вести жизнь благочестивую и впоследствии подвязался в иноческом образе в Гальском монастыре святого Мартина. Вступив, наконец, в пределы Италии, продолжая далее путь свой, среди многих испытаний и трудностей, Мартин встретил крайне отвратительного и страшного по виду человека, который набросился на него со множеством любопытствующих вопросов, причем особенно старался добиться ответа на вопрос, куда он идет. «Я намереваюсь идти», — отвечал Мартин, — «куда призывает меня Господь». «Хорошо», — с гневом сказал его совопросник, — «но помни, что куда бы ты ни пошел и что бы ты ни предпринимал, я всегда буду твоим противником». Мартин не устрашился, но кротко и с твердостью ответил: «Господь со мною. Я не боюсь того, что может человек сделать мне». После этих слов собеседник его исчез. Тогда Мартину стало ясно, что то был исконный враг человеческий, дьявол, принявший на себя человеческий образ. Достигнув, наконец, родного дома, Мартин застал родителей живыми. Отец его отнесся к нему весьма недружелюбно и остался непреклонным к его проповеди. Но мать его склонилась на его убеждение и была просвещена светом Евангелия, равно как и многие другие жители его родного города. Но успех евангельской проповеди святого на родине был непродолжителен. В то время, вследствие покровительства нечестивого царя Констанция Арианом, ересь их распространилась по всей Панонии. Мартин вооружился против этого злочестивого учения и подвергся зато преследованиям, и после телесных истязаний был изгнан из города. После нескольких лет скитаний он возвратился в Пуатье, к Иларию. Иларий дозволил ему основать недалеко от города иноческую обитель. Обитель святого Мартина в короткое время процвела и прославилась, явившись первым монастырем в Галлии. С того времени о Мартине разнеслась слава, как о святом и дивном апостольском муже, облеченном силою свыше. Когда епископская кафедра в городе Туре сделалась свободной, народ пожелал иметь своим святителем святого Мартина. Возведенный на святительскую кафедру, святый Мартин нисколько не переменился, по-прежнему был для всех образцом глубокого смирения, довольствовался простой одеждой и самой скудной пищей, и большую часть времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к безмолвию. Недалеко от города он избрал себе дикое и уединенное место для своих иноческих подвигов. Здесь святый Мартин построил деревянную келью. Возле него стали селиться также и другие подвижники благочестия, искавшие пустынной жизни. И таким образом собралось около святого Мартина до 80 братьев, и образовалась новая иноческая обитель. Святый Мартин ревностно трудился над обращением язычников и неспроверкой идолопоклонства в большей части Галлии. Однажды святитель с некоторыми из своих учеников по пути к городу Карнота проходил около одного многолюдного селения. Навстречу им вышла огромная толпа, вся состоявшая из язычников, ибо никто в той местности не знал Христа и не слышал истинной веры Христовой. Святитель Мартин, по внушению Святаго Духа, произнес пламенную проповедь. В это время одна женщина, у которой недавно пред тем умер сын, принесла его бездушное тело и, положив его у ног святителя, простирая к нему руки, говорила: «Мы знаем, что ты друг Божий, возврати же мне моего сына, ибо он у меня один». Толпа народная присоединилась к несчастной матери и совосклицала ее просьбам. Святый Мартин взял тело умершего в свои руки, преклонил колено вместе со всем народом и, сотворив молитву, встал и возвратил отрока матери уже живым. При виде этого все бывшие там начали единодушно исповедовать Христа Богом и, повергаясь к ногам святого, усердно просили, чтобы он сделал их христианами. Святитель немедленно тут же на поле возложил на них руки, огласил их словом истины. Слух об этом чуде быстро прошел по всей стране. С таким же успехом святый Мартин распространял свет Евангелия и в других областях Галлии. Каково было терпение и кротость святого Мартина в отношении к своим гонителям и оскорбителям, ясно показывает следующий случай. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел в сан диакона. Возбуждаемый злыми духами, Брикций стал страшно поносить своего незлобивого учителя в глаза и за глаза. Братья требовали, чтобы Брикций был подвергнут примерному наказанию и лишен священного сана. Но Мартин спокойно переносил его ругательство. Когда вскоре после того Брикций, тронутый кротостью святого, опомнился и бросился к его ногам, мучимый угрызениями совести, Мартин только заметил: «Брикций повредил только себе, а не мне. Господь Иисус Христос терпел около себя даже Иуду. Не должен ли я после этого терпеть юношу этого около себя?» И предсказал Брикцию: «Ты также, когда я умру, сделаешься епископом, и тебе придется много пострадать». Предсказание Мартина исполнилось. Брикций впоследствии настолько переменился, что по смерти святого был сделан его преемником, после чего должен был вытерпеть много оскорбей и поношений, и потом в мире скончался. К концу своей жизни святитель Мартин, услыхав, что между духовенством в одном округе возникла ожесточенная распря, поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившимися клириками. Созвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами. Восстановив мир в том округе, святитель подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал ученикам положить себя на пол в саване и пепле. При этом он видел близ себя дьявола. «Зачем ты стоишь здесь, ужасный зверь?» — произнес святитель. «Ты не имеешь части во мне, лона Авраамова примет меня». Это были его последние слова, и окружавшие его братья были поражены блеском и красотой лица его, когда он лежал уже мертвым. 2000 иноков и хор девственниц сопровождали тело его в Тур, где он при великом стечении народа был предан торжественному погребению. По блаженной кончине своего великого угодника и чудотворца Бог сподобил его нетление тела, и при гробе его совершались великие многочисленные чудеса. Во славу Бога, дивного во святых своих вовеки. Аминь. Вы слушали житие святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.